Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часа и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер. Программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас на дворе 1991 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях 91 года.
Ну а сегодня вспоминать будете вы, а мы послушаем ваши истории. И слушаем мы втроем. К нам присоединяется Олеся Рябцева, которая в 1991 году родилась.
Добрый день. Мне повезло, я родилась 91-м, поэтому год прям про меня, и передача тоже, видимо, будет про меня.
Вот для тебя он, видимо, был удачный, потому что мы будем сегодня голосовать и играть, и прямо с голосования прямо сейчас начнем. Этот год был лично для вас удачным или неудачным? Если удачным, ваш телефон 8495-660-0664, а если неудачным, 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если год был для вас удачным, 8495-660-0664, а если неудачным, 8495-660-0665. Лесь, для тебя этот год был удачным? Или
а как ты думаешь?
Я же родилась. А главное, он был удачным для моих родителей. Это, по-моему, важнее.
У вас для всей семьи, видимо, сложился удачный год. Я сразу скажу, что мы перед эфиром в Фейсбуке пообщались с некоторыми нашими... собеседниками. И уже до программы вспомнили несколько историй. Катя, помощник Евгения Ясина, вспоминает, что она тогда влюбилась раз и навсегда. И как бы пафосно это не прозвучало, но именно путь тогда чуть было не разлучил нас. Мы оказались по разные стороны, не баррикад даже, а океана. Я стояла у стен Белого дома, а по ночам слушала эхо Москвы. Правда-правда. А он был впервые тогда в Америке. И больше всего я боялась, что тогда мой любимый не вернется. Для меня это было самым страшным эффектом путча. Но он вернулся, и демократия восторжествовала. Но еще раз Тропович видела тогда у Белого дома с автоматом. Есть еще несколько воспоминаний. Лена Афанасьева, хорошо известная вам наша коллега, вспоминает, что в 91-м году она была признана лучшим парламентским корреспондентом России. Даже грамота где-то валяется. Моя одноклассница, простите, Маша, вспоминает, что она находилась в США, смотрела по ТВ, как танки идут по улице, на которой мы живем. Позвонила маме, а она не в курсе. Лесь, а твои родители что помнят? У тебя было домашнее задание такое, да?
Да, было домашнее задание, я с родителями пообщалась. На самом деле, для них 91-й год, вот то, что мне рассказывали про танки и вот эту катастрофу, да, которая творилась в столице, она для них прошла, конечно, по-другому, потому что мы тогда были в Волгограде, я, собственно, там родилась, поэтому для них путч и вот этот весь кризис, катастрофа происходила как бы такой касательной. То есть все просто плохо. И так в городе все было плохо, а так стало еще хуже, и ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, что происходит, потому что все решается вдали от тебя, все решается в столице и в Москве, и что вот у тебя завтра случится с тобой, никто не знает.
А дежурный домовой.
Да.
Слушай, ну тут же еще, вот ты не спрашивала родителей, каково им было тебя растить вообще?
Ужасно, катастрофично.
Нужны пеленки, нужна еда, нужна
одежда. Вот смотри, во-первых, мой брат, у нас родился 6 лет. Mm-hmm. Вот когда он появился, уже были памперсы. Когда я была, соответственно, памперсов нет, были пеленки. И первый раз, когда отец поехал в командировку, там мне было уже 3 года, то есть 94-й год, но это не важно.
Совсем большая уже.
Совсем большая, да. И он такой звонит маме и радостный, что, слушай, тут памперсы есть. Мама говорит, ну, слушай, у нас девочка уже самостоятельная. То есть в 91-м ничего не было. И вот все, что потом появилось, очень резко, и мама это вспоминает как реально резкое появление, ну, то есть, точнее, резкое исчезновение, а потом резкое появление всего. И вот для них мой, так скажем, мое возрастание, оно связано с такими перепадами. То есть либо все, либо ничего. То есть они помнят талоны на питание, на детское, которое, опять же, сначала было удачным, потому что помогало меня выращивать, а потом продукты стали... Ну, плохими, они перестали ходить туда, а потом по талонам выдавали мыло. То есть совсем никак не детские талоны. Ну, в общем, у них какие-то такие странные воспоминания, очень, видимо, не очень грустные, реальные. Они стараются, видимо, это как-то забыть, мне кажется, и радуются, что все закончилось.
Давайте подведем итоги голосования, потому что все с ними ясно. Для 84% проголосовавших год был 91-й удачным, для 16% неудачным. Зато мы еще не успели назвать телефоны, а уже валится смс.
Погоди, я сейчас еще скажу, что в сетевизоре почти 3/4, кто нажал кнопку, 72%, сказали, что 91-й год был удачным, а 28% сказали, что год был неудачным.
Я напомню, что можно нам писать смски на номер +7 985 970 45 45, а можно также звонить нам в эфир +7 495 363 3659. А еще есть в Твиттере аккаунт «Вызван», через который с нами тоже можно связаться. Мы ждем ваших историй, ваших воспоминаний о 91-м годе, как он у вас нажился.
А поговорить?
Ну вот, повалились косяком мемуары. Вот, например, пишет нам Элг. Вот так он подписался. В 91-м году служил в МВД, подполковник юстиции, следователь. В дни путча сидел в кабинетах, ничего не делал. Ждал, чем все кончится. Наши коллеги из КГБ вели себя так же.
Антон пишет: «И я, и у меня родилась доченька Василиса. Год был счастливым для меня».
Люба из Питера написала о том, что в 91-м году было 3 года, и она в первый раз летала на самолете, ей показали летное поле, самолеты, вертолеты на закате, и что она помнит это как сейчас. И влюблена в авиацию до сих пор. То есть у кого-то 91-й год – это романтик.
Ты знаешь, а у меня отчасти тоже, потому что мы поехали с родителями в Латвию как раз в августе. В начале августа уехали, а числа 23 или 24 августа вернулись оттуда. И у нас получилась такая ситуация, что мы приехали в одну страну, а уезжали уже совсем из другой. И возвращались, в общем, уже не... Ну, то есть это называлось, конечно, Советским Союзом еще. Но на деле это был уже не Советский Союз, потому что он как раз тогда вошел в период активного распада. И я помню, что вот эта река, которая тогда всюду называлась Северная Двина, а теперь она уже всюду Даугава. А я очень любил доставать родителей, задавая им одни и те же вопросы. Вот мы едем в поезде, я говорю: «Папа, а что это за речка?» Папа говорит: «Это Западная Двина», говорит он. Мы едем обратно, я опять на ту же реку показываю, говорю: «Папа, говорю, а что это за речка?» «Это Даугава», говорит мне папа. Так вот все изменилось за несколько недель.
Ну, смотри, мы сейчас вспомнили каждое о своем событии, да? И, по-моему, настало время провести наш чемпионат событий.
Да, в самом деле, у нас мы 4 события отбираем для этого чемпионата, проводим 2 полуфинала и потом, как вы, наверное, догадались, финал. Первый полуфинал, как вам кажется, какое событие было важнее? Снос памятника Дзержинскому? Вот удивительно, мы сейчас говорим, вспоминаем сейчас снос памятника Дзержинского на фоне разговоров о восстановлении памятника Дзержинскому. Так снос памятника Дзержинского, на ваш взгляд, вот сейчас более важное событие 91-го года?
Отсюда видится более важным в 91-м году.
Да. Или референдум о сохранении Советского Союза.
Мартовский, тот самый.
Да, тот самый, где 77% сказали сохранить. Итак, как вам кажется, какое событие было важнее? Если снос памятника Дзержинскому, 8495-660-0664. А если референдум о сохранении СССР, 8495-660-0665.
Голосование пошло.
Как вам кажется, сейчас какое событие было важнее в 91-м году? Снос памятника Дзержинскому 8495-660-0664 или референдум о сохранении Советского Союза 8495-660-0665?
Ну, а пока вы голосуете, проголосовали, и сразу можно звонить нам в эфир и делиться вашими воспоминаниями.
Я напомню еще раз, что телефон 8495-363-3659 для ваших звонков. Смотри, тут еще пока приходят смски интересные. Вот Фархат из Оренбурга пишет, что в 91-м избавились от школьной формы и ошейника. И ошейник – это пионерский галстук, знает Фархат.
Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Сергей меня зовут. Город Сосновый Бор, Ленинградская область. Ну, для меня 91-й год, особенно май, август месяц знаменательный. У меня тоже родилась доченька в мае. А в 91-м август и пусть я встретил на Курбазе под Краматорском, недалеко на Северском Донце. Я родом из Краматорска, поэтому все хорошо помню.
Вот. Вы как-то следили за событиями, которые,
конечно,
в Москве там происходили?
Там индивидуальных телевизоров тогда не было, но была такая площадочка, значит, под навесом, там шел телевизор, да, ходили, смотрели, ну...
Послушайте, там... по телевизору же показывали «Лебединое озеро», что вы могли из телевизора узнать?
Нет, нет, а выпуски новостей, это были программы, а время было. Ну что, я взрослый, я 60-го года рождения, все хорошо помню. показывали, выступал Янаев, сморкался там, или чихал. Ну, это было. Ну, ходили все удивленные, как недоумение вызывало такое событие. Mm-hmm. Так что хорошо помню, как сейчас, да. Сигарет не было в продаже свободно. Вот это и тоже запомнилось.
Спасибо. В августе 91-го был в гостинице «Ялта-Интурист» с девушкой. Были рады, проф, пишет нам. Так, моя бабушка в 91-м по блату достала туфли, которые мама потеряла через неделю. Она говорит, что от бабушки так никогда и не получала, пишет Илья из Екатеринбурга.
Добрый вечер, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Андрей. Я работаю артистом. И вот в августе 91-го мы с такой известной ведущей Татьяной Веденеевой ехали в те самые дни из Севастополя в Ялту. И проезжали дачу Горбачева в Фаросе. И
заметили что-нибудь необычное там?
Да, я видел что-то необычное. Дело в том, что мне хотелось, извините, там, в общем, выйти. Ну, нигде туалета не было. Вот. Ну, так с природы, вот, так сказать, случилось. Вот. И, значит, когда я пришел, неизвестно откуда, прямо из кустов, ко мне вышли 5 автоматчиков. Это было прямо вот примерно ровно в том месте. Мне никто ничего не сказал. А на следующее утро, мы жили в Ялте в гостинице, мы были там на гастролях, вот на следующее утро белая совершенно Татьяна Веденеева постучала ко мне в номер, говорит: Андрей, в Москве танки. Я говорю: да что ты, да ладно. И потом я понял, почему она была белая, потому что дело в том, что тогда Татьяна Веденеевна, она и сейчас прекрасна, но тогда она была ведущей номер один на советском телевидении, и ее вызывали все время читать вот эту гнусную программу «Время», она мне потом рассказала через какое-то время. А нашли Инну Ермилову. И впоследствии, значит, Инна Ермилова прочитала вот то самое сообщение ГКЧП. Правда, надо отдать должное Ермилова, она это сделала с железобетонной физиономией. Вот. Но мне потом Таня Веденеева говорила: слушай, представляешь, если бы я вот это читала, какой был позор на всю жизнь. Вообще, конечно, когда мы потом вернулись в Москву, уже все произошло, и в конце 20-х чисел мы прилетели. В Москве стоял, знаете, такой немножечко дым, немножечко смог, и мы ехали из аэропорта Внуково, я все время видели вмятины на асфальте от гусениц вот этой бронетехники, которая шла в Москву. Это было страшновато.
Понятно. Спасибо вам большое за ваши воспоминания. Безумно интересно, конечно.
А я, кстати...
Подожди, Леша, да, я хочу успеть еще один звонок принять.
Давай.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, откуда вы звоните?
Добрый день, Сергей, звоню из Австрии.
Так, вы в 91-м году еще в Союзе были или уже?
Я был в Союзе, вы знаете, я очень интересно сейчас заслушаю вашу передачу, такую пикантную информацию. Если можно, чтобы я более детально не представлялся, потому что там, ну, такие пикантные детали. Вот 19 августа 91-го года я был, ну, как бы вам сказать, сотрудником государственных... Да, алло.
Да-да-да.
Государственных служб Украины, нас вечером предупредили, что вы, пожалуйста, утром будьте дома, и, пожалуйста, в 6 утра включите телевидение. Я включил в 6 утра телевидение, услышал вот это «Лебединое озеро», все это дело. Вот. А мой друг, первый секретарь одного из райкомов областных, у него было какое-то совещание, тоже пригласили утром в город. Вот. Но у него совещание было постольку-поскольку, у него была встреча, у меня была, у сотрудника государственной службы, своя квартира уже, хотя я был молодой человек в то время. Вот. И я должен был на эту квартиру уступить, у меня была конфиденциальная встреча уехать на службу. И вот он ко мне все в 6 утра приезжает и говорит: Сергей, давай быстренько, потому что у меня встреча. А я жду звонка на службу нет, а мне уже надо выезжать. Он говорит: надо выезжать, потому что сейчас знакомая должна приехать. Я выезжаю на службу, приезжаю в 8 утра, мне эту всю ситуацию объясняют. Я жду до 10 часов утра, никто ничего не говорит, до 10 мы просидели, собрали нас в актовом зале, потом уезжаю домой, приезжаю в 12 часов дня, Саша сидит у меня в квартире весь в шоковом состоянии. Я говорю: Саня, ты слышал, что случилось? Он говорит: да я вообще-то в шоке, честно говоря. Вот такая пикантная ситуация была у нас просто. Я не буду говорить, в каком городе это было.
Нет, мы не хотим совершенно копаться в грязном белье, но спасибо вам за интересную историю. Леш, по-моему, вовремя Можно подвести итоги?
Да, ты знаешь, 78%, ну я округляю, я без десятых, считают, что все-таки более важным событием был снос памятника Дзержинского. И только 22% высказались за референдум о сохранении СССР.
Ну, тогда давай запускать второй.
Ну, давай, давай. Второй, да, второй полуфинал. У нас тут тоже очень интересные события. А, Павловская реформа против введения коммерческого курса доллара. Ну, это оба такие
сейчас,
денежные
секунду,
такие,
я только, да, я только напомню, что Павловскую реформу мы имеем в виду обмен 50 и 100-рублевых купюр образца 61-го года, вот тот трехдневный, когда все друг другу голову ломали. И введение коммерческого курса доллара – это то самое событие, которая, в общем-то, изменила валютный рынок нашей страны. До этого события доллар по 66 копеек, по 63 копейки можно было купить только при условии, если у тебя на руках путевка за рубеж. А чтобы выехать за рубеж, сами понимаете, сколько инстанций надо было пройти.
Ты вот сейчас агитируешь за минуту до выборов.
Нет, я не выдаю информацию в равных пропорциях.
Итак, как вам кажется сейчас, какое событие было более важным? Павловская реформа 84956600664 или введение коммерческого курса доллара 84956600664? 6-5.
Голосование. Процесс пошел.
Как вам кажется сейчас, в 2014 году, вот тогда, в 91-м, какое событие было более важным? Павловская реформа 84956600664 или введение коммерческого курса доллара 84956600665?
Ну, а мы продолжаем разговор с вами.
А поговорить...
8-495-363-3659. Пожалуйста, ждем ваших звонков с вашими воспоминаниями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, только приемник выключите, чтобы нам эхо было одно.
Алло.
Да,
да, алло, да, слушаем вас, да.
Михаил, Санкт-Петербург.
Угу.
Ну, 91-й год. В принципе, в общем-то, так. Для меня он был достаточно удачным. А события августовские, там было немного даже смешно. Получилось, что 18 числа мы отмечали удачную сделку практически всю ночь. И утром только узнали, что произошло.
А вот у вас же происходили события в городе.
Не поверили этому.
Допились до белых чертиков, простите.
Ну, а вы как-то принимали участие в тех... Михаил, вот в тех событиях, которые происходили тогда еще в Ленинграде, вы участие принимали? Потому что у вас же там было, в общем, нечто сродни тому, что происходило в Москве.
Ну, разумеется, потому что у нас, да, на Дворцовой площади огромное количество народу собралось. И у Мариинского... нашего дворца, где тогда был наш совет депутатов. Вот. Ну, в принципе, немного было, конечно, тревожно. Даже рассматривали такие варианты, что закупить продуктов, фонарики, там, рюкзаки, не в Финляндию переходить, если уж там совсем не удастся удержать завоевания демократические.
Понятно, спасибо вам. Спасибо.
У меня появился новый герой, Дмитрий. Он пишет о том, что мы не поверим, но он досмотрел «Санту-Барбару», показанную в России с 91-го года по 2002-й. Для меня это герой.
Дмитрий, для меня вы тоже герой, потому что я на 800 какой-то серии перестала ее смотреть.
Примерно аналогично.
Только есть с 92-го, пока но это не важно. Все равно досмотреть «Санту-Барбару».
Анонсы шли в 91-м.
Если досмотреть «Санту-Барбару». Вы, кстати, знаете, вот я читал смс-ку недавно, да, а на самом деле сейчас она пришла целиком. Дмитрий из Санкт-Петербурга нам писал, а вовсе не проф. Просто она оборвалась в таком интересном месте. В августе 91-го, пишет Дмитрий из Петербурга, был в гостинице «Ялта-Интурист» с девушкой. Были рады провалу путча. Год был хороший. Извините, Дмитрий, просто дошла до нас ваша смс-ка в несколько, да, обрезанном виде, но получилось, в общем, по смыслу-то похоже.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Татьяна Игоревна, москвичка. Я ходила к ребятам, которые были на танках, и угощала их, поила чаем, носила им еду.
А на Никольскую не приносили пирожки, Татьяна Игоревна?
Что-что?
на Никольскую улицу не приносили пирожки?
Нет. Я, знаете, где над Яузой они стояли там,
понятно.
И я им говорила: ребят, неужели вы будете стрелять? Они говорят: да мы вообще не понимаем, как мы сюда попали. Нас подняли ночью и сказали: вперед. И мы приехали. Так что самые были дружеские отношения с танкистами.
Понятно. Спасибо большое за ваши воспоминания.
Я это самое сейчас... Ну, давай, читай смс-ку.
Да, очень многие пишут такие романтические истории о том, что был в альп-лагере, спустился с горы, в 7 утра через хрип динамику услышала пуча. Через 4 часа было уже в Москве, а вечером уже убил в дом. Это Алексей написал из Тверской области. И вот очень много таких сообщений, что был на рыбалке, услышал из транзистора. Ну, это же романтик.
А я очень рад, знаешь, я очень радовался, узнав, что танки в Москве. Потому что, ну, мальчик 6 лет, такое счастье, танки, настоящие танки, такая радость. Давайте итоги второго полуфинала подведем. Здесь победил, ну, в общем-то, по нашим меркам, с небольшим перевесом, 65-35, победил введение коммерческого курса доллара.
Интересно, а у меня в сетевизоре противоположное соотношение, и разрыв еще меньше. 56% сказали, что Павловская реформа была важнее для того года.
Вот Ольга пишет из Кронштадта. 91-й, начало трудных, долгих, безденежных лет. В 91-м была надежда, но и многоточие.
Ты знаешь, мы сейчас запустим финальное голосование, результат которого огласим после новостей. Так, у нас в финал вышли памятник Дзержинскому и коммерческий курс доллара. Если вы считаете, что ключевым событием, ну, более важным событием в 91-м году был снос памятника Дзержинскому, то телефон 8495-660-0664. Если это коммерческий курс доллара, то 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если снесение памятника Дзержинскому, то 660-0664. Если коммерческий курс доллара, то 660-0665. И давайте до новостей мы еще почитаем смс-очки.
Кстати, ты знаешь, что вспоминают в основном август, естественно, 91-го года.
Естественно,
вот хорошо бы еще что-нибудь кроме.
Ровно
да?
Поэтому мы не стали брать в наш чемпионат событий августовский путч, потому что здесь был бы, ну, абсолютно предсказуемый результат. Извините, мы не хотим предсказуемых результатов.
Дмитрий из Екатеринбурга пишет о том, что эти три августовских дня подросли нашу семью. Мы приняли к телевизору, смотрели, переживали. Как я понимаю, поскольку я была маленькой, не знаю, точно не видела своими глазами, то есть если ты был в Москве, это было честью выйти, ты должен был выйти. А если ты был в провинции, ты смотрел телевизор, да, и прислушивался к новостям. Ну, видимо, так.
То есть, дежурный домовой.
Я сама не ожидала, собственно, уже анонса. Простите, пожалуйста. Но я так понимаю, что, в общем, все как-то сопереживали и хотели быть причастным к этому.
Но самое интересное, что вот нам сейчас, вот особенно тебе, Лесь, наверное, трудно представить себе, что была только одна программа телевидения.
Конечно,
точнее, как их было формально там 3-4.
А показывали в основном «Лебединое озеро».
Да.
В основном «Лебединое озеро».
То есть никакого интернета.
И программа «Время».
«Эхо Москвы» вещало на частоте там 1206 килогерц на средних волнах. Это в Москве не везде ее было слышно, радиостанцию.
На Никольской только.
Я не понимаю, как распространялась информация. Я вот сейчас не помню, как она распространялась. То есть по Москве она
есть
как-то...
Есть же вечный канал через людей.
Да, вот у Белого дома стояли с приемничками, с такими, ну, уже портативными достаточно. И слушали вот по 8 человек на один вот такой приемничек, слушали действительно «Эхо Москвы», когда оно вещало. Потому что у нас тоже были перерывы в вещании.
Прочитаю быструю смс-ку перед новостями. В 91-м году поступил на физтех УПИ. Ныне вуз носит имя Ельцина. 19 августа уезжал в колхоз квартирьерами из Свердловска. Вернулись в Екатеринбург. Видишь.
Зачем не подписывать?
Сначала начну
читать. А, это Евгений из Екатеринбурга.
Стоп.
Да.
Мы сейчас расстаемся на несколько минут, а потом подведем результаты, подведем итоги нашего чемпионата событий и поговорим с вами еще о чем-нибудь.
Два 22:33 в Москве. Всем еще раз добрый вечер. Настя Землер, Леся Рябцева, Алексей Дурново. Мы продолжаем синхронный шаг.
И с нами наш звукорежиссер Наталья Квасова.
Да, совершенно верно. Каюсь, забыл. Но нам прямо сейчас нужно подвести итоги чемпионата событий. Здесь я бы это так назвал, что «Железный Феликс порвал доллар». Ну, примерно так.
Да, я разделяю это определение. Почти 85% из тех, кто нам позвонил, сказали, что снос памятника Дзержинскому был более важным событием для 91 года, чем введение коммерческого курса доллара. И практически такой же результат у нас в сетевизоре. Спасибо всем, кто голосовал. И мы продолжаем разговор с вами, наши воспоминания, наша кухня в вашем распоряжении.
А поговорить...
Боже, как все сходили с ума по первым бразильским, мексиканским сериалам. Тогда нам открывалась заграничная жизнь. Так нам недоступны, вспоминает Тамара Владимировна.
Настя, ты смотрела сериалы?
Я же говорю, я «Санта-Барбару» смотрела, но не досмотрела. Меня теперь... Там, когда умерла, погибла...
Это как ее там?
Погибла очень красивая героиня по имени Мэри.
Она погибла?
Да, она погибла.
А я уже, наверное,
это Дмитрий написал,
бабушка моя не досмотрела уже до
этого. Вот она могла сделать из Мэйсона человека, но...
Так и
она погибла. Да, я очень расстроилась.
Знаешь, ну вот «Санта-Барбара» появилась в 92-м, а в 91-м появились «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро, которые вот от которых просто все упали, потому что все сидели. Никто, кроме тебя, и «Богатые тоже плачут».
А вот «Богатые тоже плачут» не смотрели.
Ну, как там «Марианна» и «Дона Альберта», а «Никто, кроме тебя».
Тоже не смотрела.
Да что ж такое-то? Леся, а твои родители смотрели мексиканские
бразильские сериалы? Да, видимо, да. Господи, я была младенцем. Откуда я знаю, что они смотрели? Я
ну,
думаю,
как уложили
да.
тебя спать. Мне кажется, смотреть вот, «Богатые»
смотри,
тоже
плачут. Когда я подросла, я сама уже смотрела эти сериалы. И вместе с родителями.
Поэтому, ну, судя по тому, да. что тебя зовут не Вероника, и не,
видимо,
и не просто
мало
Мария.
Смотрели, да,
да, наверное, все-таки не так тщательно смотрели, не так фанатично, как я «Санта-Барбару» в свое время.
Евгений из Питера пишет очень забавную смс-ку о том, что в 91-м году бутылка пива в Севастополе 4,50 стоила, а пустое в СПБ принимали за 5 рублей.
А смотри, Ирина прекрасную смс-ку написала. Крестили в Загорске внучку в день путча. Долго ждали батюшку, оказывается, его вызывали в райком КПСС.
У каждого свои
пути. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из Ногинска. У меня с 91-м годом очень много связано. Ну, во-первых, первую половину года я воевал с советской армией, пытался уволиться. Я офицер. Вот, меня очень долго хотели уволить по дискредитации, но я добился, чтобы уволили как надо, по сокращению. Но это не самое главное. Вот я 12 июля уже был на пенсии, ушел сразу на работу в частную организацию. И вот 19 числа иду домой, а я на Маяковке жил тогда. Вот, и улицы вымершие. Дождик такой накрапывает, я думаю, ну из-за дождика, не может такого быть. И вдруг я вижу БТРы. Я бегом домой, включаю «Эхо Москвы». Я с тех пор вас слышу, давно уже. Вот. И там как раз вот это все объявляют, что у Белого дома собираются люди. Вот. И была просьба, обязательно возьмите с собой воду, сигареты, может быть, что-нибудь поесть. Я кусок сала из холодильника достал, хлеб. Вот. Сигареты еще были такие, скажем так, не очень хорошие, трува, если кто помнит, турецкие. Вот блок сигарет и побежал. И вот ходил там, море людей уже было, ходил там вокруг Белого дома, думаю, кому прибиться, так сказать, к какой компании. И тут появляется человек в плаще военном, потом оказался полковник ВВ, он из охраны Белого дома был, и по мегафону зовет, значит, офицеров, приглашает подойти. Я подошел, говорю, запас пойдет, он говорит, кто? Я говорю, майор. Он говорит, хорошо. И вот все эти ночи группа из 21 человека непосредственно прикрывала 8-й подъезд. Вы знаете, да, что из подъезда там пресс ходила, все. Вот Ростропович на меня проходил, и даже у меня где-то дома хранится независимая газета, где фотография, как Ростропович проходит в Белый дом, и я там...
И вас там видно на фотографии.
Да, да, меня видно. Вот. Ну и, собственно говоря, вот еще один момент, чтобы долго не затягивать. Когда много говорили, что там пьют, там туда-сюда, все это была ерунда, конечно. Мы вот в последний день уже, когда такие бодрые, выспавшиеся люди пошли на митинг по поводу победы, а мы уже замученные были внутри ночи, вот, без сна там стояли. И мы втроем, ну вот там передружились уже все вот эти офицеры, вот, и мы шли туда, в сторону баррикадной. Ну, ясно, что такие чумазы, замученные, вот. И вдруг один из наших ребят говорит: ребят, а у меня все 3 дня в кармане фляжка. Давайте по глоточку.
Теперь можно за победу, да?
Давай, да. И мы встали прямо среди улицы, так попустили по кругу эту флягу. Идет бабушка. И так она остановилась, смотрит на нас. И потом говорит: сынки, вы оттуда? Мы откуда? Она: ну, от Белого дома. Ну да. Это вы там стояли? И стояли. Вот как-то так удивительно. Она поклонилась до земли и перекрестила нас. Вы понимаете? Ну и потом одно было маленькое событие. Уже позже, осенью, вызывают в Белый дом. Я думаю, что за ерунда? Ну, вручили медаль защитнику свободной России.
Ну что ж, мы вас поздравляем.
Спасибо.
И спасибо вам за ваши воспоминания.
Знаешь, родители мои, они тоже ходили Белый дом защищать тогда. И мама вспоминает, как вот в какой-то такой, один из самых страшных моментов, когда было непонятно, что будет. Вот когда была, многие были уверены, что будут сейчас танками давить, вдруг неожиданно приплыл защищать Белый дом речной трамвайчик.
Ой.
Да, вот, в общем, он проплыл по Москва-реке, объявили через громкоговоритель, что ребята, мы с вами, и вот он, значит, пришел на помощь, речной трамвайчик, да.
Илья из Екатеринбурга продолжает тему сериала, говорит, что его мама убежала с первого свидания с папой смотреть «Санта-Барбару», и из-за этого дурацкого сериала он мог бы не появиться на свет. Ну, я же говорю, 91-й романтик у всех.
Добрый вечер, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Только выключите, пожалуйста, приемник.
Уже выключил. Меня зовут Иван Олегович. В 91-м году мне было 32 года. И вот я сейчас пытаюсь вспомнить, что было в этом году, кроме путча и моего участия в нем. И выяснилось, что 91-й год у меня неожиданно для меня самого прошел под знаком православия. Я тогда первый раз в жизни увидел отца Александра Меня, побывал на его лекции, меня совершенно очаровал этот человек. Через неделю меня обещали с ним свести, и накануне этой нашей встречи запланированной его убили вот в храме. И тогда я как-то, ну, для меня это был какой-то знак выше, я крестил свою дочь, год очень активно пытался понять, мое это или не мое, но, к сожалению, оказалось, что не совсем мое. То есть веры не приобрел, а вопросов осталось очень много, поэтому, так сказать, мое общение через год на этом закончилось. Но вообще вот весь 91-й год я очень активно пытался разобраться в том, что до этого было для меня совершенно непонятно, недоступно, чуждо. Я был совершеннейшим атеистом. Но вот 91-й год меня привел к церкви, но, к сожалению, ненадолго.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Моя любимая еще история с 90-х – это тема еды. Как раз тогда же начали появляться сникерсы, лавызы, 5 с плюсом. То есть это самое-самое начало, когда, ну, как мои родители говорят, вот это можно было прийти с одним сникерсом в тусовку в какую-то, это был десерт. И вот один сникерс, батончик, делили на 10.
Старый студенческий анекдот.
Это просто...
Две сосиски, ох ты, зажрался.
Да.
И 8 вилок.
Да, вот это та самая история. Мама очень любит эту историю рассказывать. Типа шампанское, один сникерс на всех.
Вот Димыч из Екатеринбурга вспомнил события, никак не связанные с путчем. Я сдал на права, пишет он.
Ну, молодец, Димыч, я тебя поздравляю.
Димыч, тогда еще пробок особенно не было. И уж в Екатеринбурге ты точно тогда. Да,
права, как мой ровесник.
Угу. Знаете, что я подумала? Давайте-ка мы сейчас разбавим наши воспоминания нашей викториной. Тоже на воспоминания, на узнавание. Вы услышите по очереди три звуковых фрагмента. Каждому у нас один и тот же вопрос. Кто это и по какому поводу было сказано? Ну, с поводами в данном случае более-менее все понятно. Ваша задача точно определить, кто это сказал.
Я вот только приз покажу зрителям сетивизора и расскажу о нем слушателям «Эхо Москвы», что это журнал «Дилетант», новый номер, сентябрьский, он про Запорожскую сечь.
И мы начинаем с нашего первого фрагмента.
Мы, только мы можем решать, плох он или хорош, чем он плох или хорош, а не эта шайка. Это наше дело, наше всенародное дело. Наше дело давать ему отставку или оставлять его дальше, допустить ли его к новым выборам. Еще одна вещь. Если он не жив, то это пятно на всех нас. Нашей истории только не хватало Чаушеску. Только мы можем с него спрашивать, а не они.
Кто здесь?
363-3659. Кто здесь и о чем? Мы ждем ответа на оба этих вопроса. 363-3659. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло, да.
Здравствуйте, есть ли у вас ответ на наш вопрос?
Ой, вы знаете, я по поводу воспоминаний позвонил.
Ой, простите, пожалуйста, вы можете через несколько минут буквально перезвонить, потому что мы сейчас хотим разыграть наш журнал «Дилетант», хорошо?
Пожалуйста.
Мы номер ваш запомнили, не волнуйтесь.
363-3659. Пожалуйста, у кого есть ответ на наш вопрос, кто это и о чем? Здравствуйте, есть ли у вас ответ на нашу викторину?
Здравствуйте.
Елена Георгиевна, о чем?
Как вас зовут?
Виктор.
Виктор, о чем я все-таки для протокола хочу уточнить?
Ой... Речь там, ну, может быть, о судьбе Горбачева?
Да, конечно, конечно. Журнал «Дилетант» ваш.
Спасибо.
А я Руприхта поздравлю, нашего слушателя, который написал смс-ку, да. Что Боннер написал. Он призов не надо, просто поздравьте, просто поздравляем.
Спасибо, Руприхта, что еще и призов вам не надо. И наш второй фрагмент.
Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным, с 17-м или 64-м годом?
Кто здесь?
Кто это и при каких обстоятельствах это было сказано? Будьте внимательны, это очень знаменитая фраза. Ее автор очень знаменитый человек. Именно, простит меня автор этой фразы, именно по этой фразе знаменитый. 363-3659.
Мы продолжаем, видимо, принимать
это.
Я не знаю, кто это.
Боже мой, чем-то мы тебя можем удивить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Выключите приемник, пожалуйста. Так, извините.
Нет. Так, мы разговаривали.
Были неправильные ответы сейчас.
Это были только наши же собственные вопросы. 363-3659. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Сергей с Рублевки. Это, по-моему, Меткова спросила Ена, не ошибаюсь.
Да. Нет, это не Меткова. Извините, не угадали. Слушай, по-моему, первый проигравший у нас вот так вот.
Нет, нет, даже проигрывали в прошлый раз.
Ну, в прошлый раз у нас даже... просто не могли повод определить.
Нет, нет, там не узнавали тоже.
Не узнавали?
Да, не узнавали в том числе.
Рубрик какой-то тут слишком умный.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
А это Татьяна Малкина из «Независимой газеты».
Гениально.
Совершенно верно.
Гениально. Можете вспомнить, где именно она и кого, и с кем?
И это кого? Во время знаменитой пресс-конференции, по-моему, в МИДе.
Именно, именно.
Предлагала ему параллель, по-моему, с 17-м.
Не 64-м.
Были случайно сами.
Спасибо большое.
Спасибо огромное. Да,
приз ваш.
Это фраза Татьяны Малкины, это вопрос Татьяны Малкиной, который вошел, пожалуй, в учебники, наверное, журналистики. И, Лесь, это тот самый вопрос, с которого стало понятно, что ГКЧП – это... Не всерьез и ненадолго.
А для меня, понимаешь, до сих пор вопрос, а вот Дмитрий Янаев-то, он понимал действительно, что он совершил государственный переворот или не вполне?
Из его ответа не следует вообще никакого
вообще
понимания.
Ничего, да.
Да. Кстати, я очень рекомендую вам посмотреть, в YouTube есть эта пресс-конференция, полностью она там выложена. Там слышно, как журналисты смеются. Там было еще много очень... хороших вопросов, красивых вопросов. Было видно...
И совершенно как... удивительных ответов.
Да, и совершенно потрясающих ответов. То есть, если вас интересует вот этот период, вот этого путча, и вот этот переломный момент с этой пресс-конференции, не пожалейте времени. Там 54 минуты. Пересмотрите эту пресс-конференцию. А мы пока... Извините, ребята, я просто хочу успеть предложить третий фрагмент.
Мы понимаем, что не отбросив нелогичные, ненужные и обременяющие людей структуры, нельзя построить новый союз. Аббревиатуры и все что угодно меняются, а дельных подвижек нет. Мы пришли к выводу, что надо концептуально разобраться, какой союз мы в состоянии построить. Я вам скажу, я ехал вот на это совещание. Мне казалось, что, наверное, нельзя найти варианта, который бы соответствовал референдуму украинскому, волеизлиянию украинского народа. А оказывается, он существует, и он нас устраивает. Он нам подсказывает, как дальше жить. Найден этот вариант. Ведь у нас, обратите внимание, что есть республики, которые были советскими социалистическими, но сейчас они считают, что они были принудительным образом сделаны субъектами федерации. А мы говорим, что они могут оставаться при этом своем мнении, и мы их приглашаем в другой союз.
Кто здесь?
Кто здесь и о чем? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Кто говорил у нас и о чем это?
Полагаю, что это мог говорить Виктор Янукович.
Нет,
вы знаете,
это не Виктор Янукович.
Виктор Янукович,
извините,
никому не был интересен, как, впрочем, и сейчас.
Леша, это твое субъективное мнение.
В 91-м году.
Брейк. Добрый вечер, вы в прямом эфире, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алла, это, я так думаю, что это Кравчук.
Нет, к сожалению.
Извините, не угадали.
Нет.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьте, пожалуйста.
Алло?
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, это Шушкевич.
Гениально.
Так, подожди, и о чем?
Это вот об образовании, новый состав Советского Союза, ну не Советского Союза, об образовании новой формации.
Это 9 декабря 91-го года, 91-го года, следующий день после подписания Беловежских соглашений.
Да,
простите, еще раз, как вас зовут?
Людмила Петровна.
Людмила Петровна, дилетант ваш.
Спасибо большое.
Поздравляем вас, спасибо вам. Завершили мы нашу угадайку, угадали всех троих наших.
Спасибо, что меня просветили.
А у нас еще есть 10 минут повспоминать 91-й год, кстати.
А поговорить...
У меня есть романтичная история про моих родителей. Можно, можно?
Давай.
В 90-м году, когда папа сделал маме предложение, закрыли все ювелирные. Кольцо, колец не было. Папа, недолго думая, видимо, все в 90-е были такие...
Находчивые.
Находчивые, назовем это так, да. И прибивались, чем могли. И, в общем, папа пошел на завод и выпилил из меди им кольца. Маме и папе, в общем, они ходили вдвоем с медными кольцами и... На те деньги, которые им подарили на свадьбу, они потом уже купили нормальные обручальные. И вот до сих пор эти колечки лежат у нас, и такая ностальгия, и память о том, что все было ужасно тогда, и назад мы не хотим. Вот, и я очень люблю эти кольца и эту историю.
Нет, друг мой председатель, не буду я вас поздравлять. Если вы попробуете, опять же, поискать в Ютьюбе вот эти вот слова, которые мы предложили вам, вы увидите своими глазами, что это Станислав Шушкевич, а не Леонид Кравчук. Их перепутать визуально вообще невозможно.
Это минутка ненависти от ИБС. Не надо нам тут писать.
Давайте звоночек, что ли, примем. 363-3659. Добрый день, здравствуйте. Точнее, добрый вечер. Какой же день-то без 10:11? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Яна.
Ну, давайте вспомним с вами 91-й год.
Знаете, 91-й год, вот август, это было еще то время, когда существовал такой континент, как гостелерадио, где я работала в замечательной редакции. И мы внесли слушателям культуру, мир, русское слово. Ну, много чего. И поэтому было величайшее горе, когда спустя 5 лет раздавили нашу гостелерадио, уничтожили, разодрали. И, в общем-то, эфир с тех пор, эфир вот связанный не только там, скажем, с «Эхо Москвы». Это «Эхо Москвы», это, по-моему, на мой взгляд, это одно из лучших, что сейчас есть. А вот остальные все станции, это божество, так, если коротко сказать. Вот у меня запомнилось так. Так что 91-й год еще был для меня, например, счастливым.
Спасибо.
Вот а правда, вот... что все ходили в 91-м в одинаковой одежде?
Ну, в общем, это было пока Александр, еще правдой, да.
Александр меня тут поправляет. Он пишет Геннаев Геннадий, а не Дмитрий. Но если я оговорился, прошу прощения. Да, Дмитрий Язов как раз, да. А Геннадий Янаев.
Так вот про одежду.
Ой, смотрите, вот.
Это очень важно, Леша.
Теперь Дмитрий пишет.
Сейчас я тебе расскажу про одежду.
Фредди Меркьюри пишет. Он его Барселона с Монсеррат Кабалье. Не забыли? Вы ее поставите? Не поставим, Дмитрий, но не забыли.
Там, на самом деле, она была уже несколько разнообразная.
Одежда.
Да, одежда. Но это были скорее вариации на тему. Ну, например, были очень популярны кроссовки белые. Только-только тогда появились. И пол Москвы, по крайней мере, в одной возрастной категории, ходили в этих белых кроссовках. Только где-то там полосочка была матерчатая зигзагом, а где-то волной.
Слушай, сейчас то же самое. Хипстеры ходят в одинаковых кедах.
Ну, знаешь, там все-таки больше различий. Ну, по крайней мере, в цветовые гаммы более разнообразные. Стали популярны вдруг какие-то спортивные костюмы из балуньевой ткани.
Сейчас тоже это очень много в Москве.
Не советские треники, которые вытираются на коленках в первую очередь, и тут же попа обвисает на них, а вот такие вроде как симпатичные. У меня был такой розово-сиреневый. Ну, разумеется, на вьетнамском рынке куплены. Где тогда еще можно было за зарплату советского инженера, какие были мои родители, купить спортивные костюмы и кроссовки. И были ярко-канареечные шнурки.
Для белых кроссовок?
Для белых кроссовок, да. Вот это было тоже какой-то прям...
Подожди, у меня было 6, я не помню, что
было. У наших пионеров 6-летних были такие кроссовки.
Тут никита не было в то время. Я помню свой розовый комбинезон, который бабушка...
Как ты его помнишь? Тебе было...
Я его помню, потому что я его носила года 3 или 4. Свои 3-4 года я помню. Суть в том, что бабушка купила до моего рождения, то есть в 90-м, вот в 91-м я родилась, и он был ядерно розовый, и мама говорила, а вдруг мальчик родится, а бабушка такая, держи, не спорь, пусть будет. И вот я его носила 4 года. Мне повезло родиться девочкой.
Ты знаешь, они просто на самом деле, и Инесса с Олей Журавлёв в прошлый раз развязали дикую баталию.
Я не ввязывалась, я не знала, какие галстуки были у невесты пионеров.
Теперь про одежду. Опять нам пишет Рубрик, про прическу на этот раз. Притча была модная, пишет он. Сверху взрыв на макаронной фабрике, на лоб чёлка, а сзади патлики, пишет Рубрик.
Давайте успеем еще звонок принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы помните о 91-м годе?
И как вас зовут?
Меня зовут Даниил.
Да, Даниил, какие воспоминания-то?
Меня-то в самом 91-м году не было.
Ой, а дома что рассказывают?
Ну, я вот знаю, что я в 91-м году, а независимость Украины 24 августа состоялась. Она отделилась от Советского Союза. А также Россия. И также в этот год распал Советский Союз, и появились такие страны, как Российская Федерация и Украина.
Даниил, скажите, пожалуйста, это вам дома рассказали или в школе?
Или в Википедии?
Я в школе рассказали.
В школе рассказали. Да, в каком классе это сейчас проходит?
Ну, я не знаю, нам еще в начальной школе рассказывали, давно было.
В начальной, да? А вы не помните, как вам рассказывали об этом? Вот какая эмоциональная окраска была у учителей, когда они говорили об этом?
Что? У нас учебник по истории был.
А, то есть чисто как фраза из учебника, без комментариев и без, как-то сказать, снабжения знаком плюса или минуса, да?
Учителя радовались, когда рассказывали эту новость теперь, Данила?
Чего радоваться? Это просто как бы урок, что радоваться.
Ну и вправду, чему радоваться.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Ну, приятно, что не было, но знаю, что вот было в 91-м году.
Ну да, ключевые исторические события, пожалуй, были изложены в учебнике истории. Давайте еще немножко смс-ок почитаем. У нас осталось с вами пару минут.
Дмитрий пишет о том, что у него где-то валяются кроссовки, спортивные костюмы, рука не поднимается их выбросить. Все ностальгируют.
Дежурный домовой.
Хорошо получается.
Все ностальгируют по кроссовкам и прическам. На самом деле, что мешает вот прическу, которую Рубрик написал. Ну, а что бы это?
Я бы все равно не здоровалась, если ты ходил с такой прической.
Винтаж?
Винтажная прическа.
Да, да, взрыв на макаронной фабрике.
Мне кажется, некоторые наши правительственные люди ходят с такими прическами, и, знаешь, их не сильно жалуют. Я потом тебе покажу, дайте потом.
Зато все знают.
Это правда, кроме Лёши, видимо.
правительственные люди.
Читайте, читайте наши смс-чики.
Так.
У меня в сентябре в Царицын вырвали из рук пайку колбасы. Это из Костомской области.
На самом деле, это действительно трагедия. Во-первых, сколько надо было потратить времени, чтобы достать эту колбасу, заплатить за нее какие-то деньги, какие были, да, и тут же потерять вот таким страшно нелепым способом.
Слушайте, Павел из Перми, вот это прекрасная смс-ка. А мы, пишет он, в 91-м в августе были в походе в Саянах, и о путче узнали только 31 августа, через 10 дней после его окончания.
Замечательные, счастливые люди.
Студенты, которые ушли в запой.
Да.
Извините. Извините, пожалуйста.
Праздновали, да. Праздновали сдачу. Ой.
Да, пожалуйста, не обижайтесь.
Да. Слушайте, ну мы тут тоже вот вспоминали 91-й год, а теперь уже пора сказать, что в следующей передаче будем вспоминать 92-й год.
Да. Неожиданный анонс такой.
Да, и у нас будет, как обычно, две программы. В первой ровно через неделю мы вам расскажем о всех, ну, не о всех, о тех фактах, событиях и людях, которые нам покажутся наиболее характерными для 92-го года.
Отчет о 92-м годе будет представлен нами с нас.
Да, а вторая программа будет, как и сейчас, посвящена разговорам с вами. И у нас будет новый дежурный домовой.
Инесса Землер, Алексей Дурноволь, Леся Рябцева, дежурный домовой, Наташа Квасова, дежурный звукорежиссер. Мы прощаемся и до следующего вторника.
Спасибо за эфир.
Контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Внимание! Выпущено приложение Cityvisor для iPad'ов и айфонов. Приложение Cityvisor предоставляет бесплатный доступ к видеотрансляциям эфиров Эхо Москвы, как в прямом эфире.